Также читаем из Ветхого Завета, книга пророка Исаии, 21 глава, 6 по 12 стихи. 21 глава книги пророка Исаии, 6 стиха. «Ибо так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. «Кричат мне Сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Аминь. Сегодня в нашем собрании, может быть, нет конкретной такой темы, и каждый из проповедников, как обычно, всегда говорит то, чем он живет. И брат Александр Петрович дал нам такое направление мыслей, чтобы мы бодрствовали, потому что не знаем ни дня, ни часа, когда Господин нас придет. И на самом деле история церкви показывает, и христианство в целом, что если кто занимался конкретным исследованием и определял конкретные дни и даты пришествия Господа, то заблуждался. На этой почве выросли даже несколько таких еретических направлений, когда говорили о конкретной дате пришествия Иисуса Христа. И сегодня эти одни из направлений до сих пор еще живучи. Живучи в своих изложениях, в своей интерпретации понимания Священного Писания. И вы знаете, на самом деле вопрос бодрствования – это весьма актуальный вопрос для нас с вами. Актуальный вопрос, как для Церкви Христовой. И рассуждая сегодня о Слове Господнем, мы также слышали о том, что этот период возвращения, или, так бы сказать, пути Израиля из рабства египетского в обетованную землю, он был сопряжен со многими испытаниями, со многими трудностями. И вот как бы уже приближаясь к границам обетованной земли, вот это испытание постигло их в лице этого пророка, которого послал царь, чтобы проклясть народ Божий. На прошлой неделе мы были в Израиле по вопросам на образование, чтобы наше братство приняло такое участие в деле Божьем среди русскоговорящих евреев. И мы рассуждали с братьями по местной церкви, что они видят сегодня происходящего в Израиле, какое их впечатление. И как бы сошлись к одному, что смоковница распустила ветви. Много можно говорить сегодня об этом, но мы вернемся немножко к этим размышлениям. Но хотелось бы вернуться к прочитанному тексту, как бы сделать некоторое введение. Мы видим, что пророк Исаия получает от Господа такое повеление: «Ибо так сказал мне Господь, пойди поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». Пророк, который имел непосредственную связь с Господом через откровение, получает от Господа такое решение поставить сторожа, что он видит. Здесь можно, знаете, вот так бы сказать в общем, что Слово Божие, оно весьма многогранно, и у Бога есть те, которых Он поставляет, чтобы излагать пути истины, чтобы указывать человеку пути Господни и пути, которыми Бог проводит народы, окружавшие в то время и живущие сегодня среди нас. Нам иногда кажется, что история была, но история продолжается. История развития рода человеческого, история Церкви Христовой, она продолжается. Еще не наступил день, когда закончится история рода человеческого, но идет этот день, приближается этот день, он обязательно придет и наступит, ибо Слово Божие говорит, что Бог бодрствует над Своим Словом. И вот, возвращаясь к этому тексту Писания, мы видим, что пророку Исаии было дано такое повеление в лице этого сторожа видеть, как он говорит, пусть он сказывает, не просто видит, а говорит, что он видит. Пусть он сказывает, что увидит. И вот здесь пророк пишет о том, что он видел. Он видел всадников на ослах, на конях, на верблюдах. И читая историю периода пророчества пророка Исаии, здесь идет речь именно о падении Вавилона. И история говорит о том, что Вавилонское царство – это современное сегодня современное государство Ирак в теперешнем состоянии не существует. Вавилонское государство пало, и сегодня там живет совершенно другой народ. Не тот, который был в той далекой древности. И вот, читая дальше, мы видим, что сторож возвещает о том, что он стоял день и ночь на месте и оставался целые ночи, и он видел людей и всадников на конях едущих. Вы знаете, вот, возвращаясь к этому пророчеству, сегодня с точностью Писание исполнилось на тот период времени. Пал Вавилон. Пал в своем лице как государство, как столица государства, но не пал в духовном отношении. Если смотреть чуть далее, то дух Вавилона, он был на протяжении всей истории, последующей истории рода человеческого. Он был в Римской империи. Он где-то проявлялся, дух Вавилона проявлялся в этих царях персидских и греческих, о чем пишет книга пророка Даниила. Дух Вавилона проявлялся позже в этих странах, средневековый период истории рода человеческого. Этот дух Вавилона проявлялся и в наше время в лице Советского Союза, в лице того вот насилия, той тоталитарной системы, которая уничтожала свой собственный народ. Дух Вавилона был в гитлеровской Германии. Где сегодня этот дух Вавилона? Мы только можем задаться вопросом. И размышляя об этом, можно много говорить, но хотелось бы сказать следующее, что книга Откровения говорит нам в 17 и 18 главах о том, что придет время, когда Вавилон падет. Что это за Вавилон? Нет этого города, но дух учения, поклонение идолам, поклонение бесам, идеология, она, в общем-то, осталась. И вот придет время, когда Бог взыщет с этого города, духовно названного Вавилон, и он падет. То есть падет сама, сатанинская идеология, и к этому идет. И сегодня мы не видим, чтобы мир изменялся своей сути. Мир как тогда преследовал христиан, так и сегодня, несмотря на то, что в Конституции прописано, что именно нужно иметь веротерпимость и отношение ко всем религиям должно быть одинаковым. Но в жизни получается наоборот. Получается наоборот, что происходит какое-то, переворот, мышления и противоречие тому, что сами избирают целые государства. И здесь ясно сказано о падении Вавилона. Но что еще предшествует этим размышлениям? Лично мое сердце захватила эта фраза «пусть он сказывает, что увидит». В той или другой степени Церковь Христова сегодня, она не только невеста Христа, она не только сегодня представляет Царство Божие на земле, но она является этим сторожем, то есть духовным сторожем, этим организмом, который стоит духовно и бодрствует. Он бодрствует в молитвах, он бодрствует в чтении Священного Писания. Церковь Христова сегодня столп и утверждение истины. И вот мы видим происходящие события, мы наблюдаем, что сегодня происходит в окружающем мире, каково состояние внутреннее нас самих, состояние христианства в церкви в целом. Мы иногда воздыхаем, скорбим о всем происходящем, но вместе с тем направляем взор к Господу и говорим, «Господи, дай мне терпение только остаться верным Тебе». Поэтому, возвращаясь к этим размышлениям, я хотел бы направить нашу мысль на то, что мы сегодня видим и что мы говорим. Брат Виктор Андреевич коснулся, вот что побудило его сердце сегодня поделиться этим словом Господним. Братья и сестры, но на наших глазах происходят сегодня удивительные вещи. Удивительные вещи, на мой взгляд. Первое. Сколько бы мы сегодня ни говорили о благовестии в целом, оно будет продолжаться. Благовестие будет до того дня, пока Христос придет за Своей Церковью. Люди будут спасаться. Будут спасаться. Изменяются сегодня формы благовестия. Сегодня, может быть, нет тех массовых евангелизаций, они проходят в отдельных странах, но уже вот того огня или той формы проведения как таковой нет. Сегодня все говорят в одном тоне, что сегодня нужна евангелизация или благовестие человек человеку. Благовестие в личном порядке, благовестие самой жизнью, хотя отдельные страны имеют сегодня рассвет благовестия. Если бы сегодня рассказать, какое благовестие в Израиле, то мы бы весьма удивились. Но формы благовестия меняются. Меняются. В прошлом году здесь, в нашей церкви, в сентябре месяце была пасторская конференция, и пригласили миссию Уиклиф, которая находится в городе Петербурге, которая занимается переводом Евангелий на народные наречия, на языки народов Африки и вот той части земли. И вот удивительную такую статистику дали наши братья этой миссии, что как таковое благовестие по странам, по континентам закончилось. Сегодня идет речь о благовестии через издательство Новых Заветов и переведение их на языки людей, которые насчитывают тысячи человек. И вот они подсчитали, чтобы достичь всей массы оставшегося населения Земли в пределах тысячи человек, языкового такого, национального, что ли, языка, нужно 150-200 лет. И вот они сказали, но времени мало. Мы торопимся сегодня сделать переводы, ускорить процессы переводов на национальные языки. Мы читаем в послании к римлянам, говорится ясно, что когда будет проповедана Евангелие, когда войдет последний язычник, двери благодати закроются. Христос сказал в своих признаках своего второго пришествия, что будет проповедана Евангелие по всему лицу земли, всем народам, и тогда придет конец. Да, мы можем где-то успокоить себя, слыша такую статистику или такие размышления, только одной миссии Уиклиф, еще 150-200 лет. Может быть. Может быть, это общая такая, составляющая происходящих процессов благовестия. И мы видим сегодня, души каются, идут к Господу, принимают Господа в свое сердце, мы радуемся этому. Но времена эти потихоньку подходят к концу. Времена эти неумолимо подходят к концу. В Израиле прошла удивительная такая кампания мобилизационная, и наши братья рассказали нам, что они получили тысячи звонков, чтобы их посетили, чтобы им рассказали об Иисусе Христе. И там благовестие удивительное, что там нужно подойти из Ветхого Завета и так поднести его, чтобы люди увидели, что израильтяне, Израиль, сегодня виновны в том плане, что они распяли своего собственного Мессию. И вот брат рассказывал такую историю, когда он на основании Ветхого Завета, начиная от книги Бытие и последующие описания развития и прихода Мессии для Израиля как такового, вдруг он увидел, что человек, который слышал, задался вопросом, «Так что, это мы распяли его?» «Подождите, — он сказал, — я должен подумать, правда ли это мой народ уже распял пришедшего Мессию?» Один раввин позвонил нашему брату в связи с размышлениями, видя рекламу в городе, где-то в интернете, и попросил личной встречи с одним из пасторов Евангельской церкви. И он спрашивал, я долго размышляю, что происходит сегодня с нами. Я размышляю на основании Священного Писания и прихожу все больше к выводу, что Мессия уже был. Но мне трудно сегодня воспринимать все это, потому что я так научен. Но я думаю, что времена изменятся. И вот когда размышляешь о благовестии как таковом, то оно сегодня на самом деле имеет такое личное отношение к душе, которая или ищет Господа, или которой мы должны засвидетельствовать о Господе. Поэтому, говоря в целом, мы видим, что мы должны это делать. Ни в коем случае не умалять значение благовестия. Но вместе с тем мы видим, какая-то концентрация идет сегодня другой направленности. Формы благовестия меняются. И они будут, пока Господь не придет за своей церковью. Второе, что хотелось бы отразить, мы как-то с вами рассуждали об этом, но нельзя не вернуться к этому. Мы видим сегодня, что на самом деле, что происходит с этой маленькой страной Израиль, что Бог сегодня делает в этой стране. И мы восхищаемся вот тому терпению, тому видению, той концепции развития не только в экономическом и политическом виде, но и в духовном прежде всего. И мы читаем в книге пророка Исаия следующее. «Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. И возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться, насыщаться от сосцов утешения его, упиваться, наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках понесут, на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать, так и я утешу, я вас утешу, и вы будете утешены в Иерусалиме, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается». И когда видишь, что в одночасье народ, который отсутствовал в истории почти 2000 лет, вдруг появляется не просто как народ, а народ с определенным, как бы сказать, таким внутренним устремлением. Об этом можно говорить очень долго, но кратко. Идет интенсивная сегодня информация внутри израильского народа о том, чтобы построить третий храм. Уже предлагаются даже определенные конструкции, предлагаются определенные как бы формы. И одна из последних форм, которую я прочитал в интернете, она весьма захватила меня тем, что автор, предлагающий, вернее, конструктор или архитектор, предлагает следующее. Он говорит, зачем ссориться сегодня всем религиям? Их можно уместить вот на этом месте, где когда-то стоял храм Соломона. Не нужно разрушать ту мечеть, которая стоит на этом месте. К этой мечети только нужно сделать некоторые приставки в лице конкретных мировых религий. И он обозначил их около 8, я не буду перечислять их, если перечислю, вы все их почти знаете. Но это удивительная форма предложения. Он так сказал, что мечеть выстроена так, что позволяет к ней сделать пристройки. А в центре, он сказал, будет Бог, которого мы все признаем, все религии в одинаковой степени, так он выразился. И вместе с тем, когда вот это слышишь, начинаешь размышлять и видеть, что Бог допускает сегодня в этой стране. Явно идет подготовка к этому. Если когда-то, помните, год тому назад мы с вами рассуждали на тему признаков пришествия Христа, мы говорили о том, что сегодня российский главный раввин России говорит о том, что его спрашивают, а когда родится Мессия, когда вы его ждете? Он говорит, мы думаем, что он уже где-то родился. Мы думаем, что он где-то уже родился. Последнее заявление президента Соединенных Штатов в Каире, в Египте, оно вообще многих поразило. Оно имеет некоторую пророческую, мне кажется, сторону, когда он заявил так, что хватит сегодня Израилю строить новые поселения. Нужно Палестине дать статус государства и Иерусалим сделать столицей двух государств. На это тут же была реакция, не политическая. Политическая была по-своему, но была и духовная. И люди, политики и духовные, сделали некоторые заявления, говоря следующее, что очень удивительно, что пусть президент Соединенных Штатов Америки почитает Ветхий Завет, и пусть он посмотрит, что кто восставал против Израиля, был наказан Господом. Это не заявление политического характера. В этом заявлении есть именно духовная сторона. «И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается». Организация Объединенных Наций до сих пор спорит по поводу статуса города Иерусалима. До сих пор идут споры, о которых мы с вами можем только догадываться, иногда они где-то просматриваются в средствах массовой информации. Но для нас что важно? Что Израиль – это избранный народ. Что обитая земля Палестина, как таковая сегодня, это Господняя земля. И Бог, когда давал Израилю эту землю, сказал: «Я даю вам мою землю». Так вот, получается, на что сегодня народы претендуют? Против кого они сегодня поднимают руку? Это страшно. И мы, читая книгу Откровения, послание апостола Павла к Фессалоникийцам, можем только увидеть толикую долю того, что произойдет в ближайшее время. Время, которое близко к этому исполнению. Мы не знаем только день и час. Поэтому, рассуждая об этом, мы видим с вами, что на наших глазах сегодня одно из ведущих государств мира, Соединенные Штаты Америки, начинает отворачиваться от Израиля, когда они всю свою историю были только за него. Кто-то сказал однажды, вернее, когда мы были первый раз в Израиле, гид нам сказал такую мысль: если все евреи переедут в Израиль, все без исключения, то Америка станет нищей страной. Потому что экономика, политика, средства массовой информации находятся в руках народа израильского. То есть представители этого народа сегодня там фигурируют во всех аспектах. Что для нас важно, братья и сестры? Мы люди не политики, нет-нет. Но мы видим, как рука Божия сегодня над всем народом своим. Как рука Божия сегодня благословляет народ свой, несмотря даже на его современное отступление. Один из братьев в Израиле рассказал нам, мы обратили, говорит, внимание, как только Израиль успокаивается, тут же происходит теракт или какие-то трудности с палестинцами. И они, говорит, сразу же бегут молиться Богу. Это удивительно. Третья мысль. Писание говорит нам в послании апостола Павла Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих, что тайна беззакония в действии, но не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь, то есть Дух Святой. И вот мы с вами в наше время, на наших глазах, переживаем не революцию крови, а революцию мышления. Мы переживаем, наше поколение, пожилое поколение, дети наши, переживают, как бы такой, знаете, переход от прошлого в будущее. И мы никогда не размышляли с вами об этом, может быть, даже не задумывались. Да нам, может быть, кто-то скажет: да мне это и не надо, что там происходит в окружающем мире, что такое вообще глобализация, для чего она нужна. Правда, на самом деле, это не наша сфера жизни. Но происходящее вокруг должно где-то нас заставить, вернее, побудить, поразмышлять, а все-таки что происходит. И вот теперешний финансовый кризис открыл некоторую такую духовную составляющую процессов, происходящих вокруг нас. Вдруг стали заявлять о том, что финансовый кризис еще более открыл процессы глобализации, и пришло время поменять не только политику, но и экономику всех стран. Закончилось время противостояния Востока и Запада. Закончилось время, когда именно делились страны на страны. И кто-то противостоял сильным вооружениям. Сегодня рассматривается общая составляющая. Апостол Павел пишет в послании Фессалоникийцам удивительную мысль в 5 главе 2 послания. Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. И вот современные наши политики высказываются удивительные вещи. Есть сегодня 8 ведущих государств в наше время, которые представляют и экономические, и политические такие моменты вот этих 8 государств. И вдруг такая фраза прозвучала вот этой программе, которую Виктор Андреевич упоминает. Эти 8 государств сегодня стали неактуальны, заявляет один из политиков. К ним должны присоединиться еще 2 страны, Китай и Индия. Мы читаем в книге «Откровение» о 10 головах. И вот так вот думаешь, Господи, не сие ли время? Может быть, я не знаю. Но когда читаешь книгу «Откровения», сопоставляешь, что-то есть схожее. Это еще не то, но схожее к этому. Идут предпосылки к этому. Один из политиков предлагает следующее. Давайте так, чтобы эти 10 государств занимались только политическими вопросами, а выберем еще 20 ведущих государств мира, которые займутся экономическими вопросами всего мира, всех живущих на этой земле. Это говорит о том, что человечество потихоньку готовится к принятию Антихриста. То есть готовится к этому. И сегодня много разговоров, много размышлений. И мы сегодня, как верующие люди, должны размышлять чисто с духовной стороны. Журнал «Профиль» в ноябре 2008 года опубликовал такое интересное интервью с одним архиепископом католической церкви, которого фамилия Маркс. И вот корреспондент, задавая вопросы, говорит: «Вы имеете какое отношение вот к тому Марксу, который был?» «Нет, я просто однофамилец». «А что вообще вы скажете о том происходящем сегодня в мире?» Этот архиепископ занимается социальными вопросами в католической церкви. Он сказал следующее. «Меня уже несколько лет беспокоит одно высказывание Иоанна Павла II, папы римского, который не так давно почил. Он сказал, когда рухнул капитализм, он говорит так: когда это произошло, наш папа обратился к Западу с следующими словами: если капитализм не рассмотрит, не изменит свой взгляд на справедливость, нравственность и на экономические вопросы, чтобы всем людям было равно жить на этой земле, придут старые идеологии». И размышляя об этом, мы находим с вами со страниц Священного Писания, что Антихрист по книге Откровения будет диктатор. Будет диктатор. И получается, что вернется, наверное, человечество к этой личности, которая будет на самом деле претендовать в этом отношении не только на политическую роль, но и на духовную роль. И апостол Павел в послании к Фессалоникийцам ясно об этом говорит, я хотел бы прочитать вместе с вами. Он говорит так: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольщит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемое Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Этот вопрос всегда волновал Церковь Христову. И задается сегодня и нам вопрос. Мы как бы тоже задаем Павлу вопрос, или мы задаем вопрос сами себе, исследуя Писание, что происходит. Что происходит? Чего ожидать нам? Мы скажем: мы ждем Господа. Но нам нужна мудрость, сходящая свыше, для того, чтобы быть верными Богу, чтобы встретить Иисуса Христа именно с горящими светильниками. И окружающие события говорят нам о том, что близко лето Господне, что близко пришествие Христа. Мы только не знаем ни дня, ни часа. Мы сегодня молимся за наших детей и за наших внуков, и наша молитва о том, чтобы они были целостны и невредимы, чтобы сохранилась их душа от всякого обольщения. И мы сегодня, и пожилое поколение, не так уже мыслят, как мыслят наши дети. И сегодня мальчику, может быть, или девочке 3, 4, 5 лет уже нажимает компьютер так, что мы так не понимаем. Это что-то такое, знаете, прогресс, который на наших глазах сегодня меняет все, не только в окружающем мире, но и во внутреннем человеке. Тайна беззакония в действии, говорит апостол Павел, но не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Сторож, смотри, как он говорит здесь Исаия, и сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что видит. И еще последняя мысль. Мы с вами молимся Господу. Я уверен, что мы ждем Его день и ночь. Мы Его ждем день и ночь. И мы в нашей церкви, и не только в нашей церкви, но и в братстве, слышим молитвы. Ей гряди, Господи Иисусе. Но это отдельная, как бы, знаете, часть населения земли, которая говорит так. А в целом вы можете этого не услышать. И смотря сегодня на признаки второго пришествия Христа, мы должны констатировать этот факт глубокому сожалению, что христианство само в себе спит. Спит спокойно. Спит именно возрастая не духовно, а украшая себя великолепием, золотом, серебром и драгоценными камнями. Спит в том отношении, что истина где-то становится на стороне, а примитивные вопросы поклонения святым в кавычках, их рукам или головам, их мощам, приводят в состояние такого глубокого сокрушения. Неужели современное человечество никак не может понять, что оно поклоняется, делая, вернее, совершает идолопоклонство? Россия наша вернулась к временам язычества еще тех византийских времен, когда здесь царствовал, в кавычках, такой идол Перун. Сегодня современные люди уходят в леса и празднуют праздник этому идолу. И когда мы видим все это, и когда видим на христианство, на его развитие, то мы делаем много, можем сделать заключений. Очень много. И Христос сказал, что претерпевший до конца спасется. Мы иногда видим такие процессы, которые никак не укладываются не только нашему уму, но и сердцу. Почему? Человек, исповедующий Бога, Бога Отца, Сына и Духа Святого, живет не по Писанию. Почему он исповедует принцип веры, но не живет по этому принципу? Что происходит? И мы читаем о том, что малая часть спасется. Малая часть спасется. Притча о десяти девах, книга Откровения говорит нам о том, что не все пойдут на восхищение. Не все пойдут на восхищение. Сегодня такое количество, огромное количество различных учебных заведений, никогда такого не было. Люди получают магистров богословия, докторов богословия, но в соприкосновении с простой, так мы скажем, истиной о спасении заходят в заблуждение. Сегодня не было никогда такого количества дипломированных служителей. Еще никогда не было в истории церкви такого состояния, что большинство служителей не водимы Духом Святым. Не водимы Духом Святым. Мы как-то говорили уже, и стоит повторить, что если в исторической церкви до одно время было 3 смертных греха, то сегодня они расширили эту плоскость до 20. То есть идет какое-то, знаете, общее такое состояние не только сна, но и разложения. Павел четко пишет в своем послании фессалоникийцам, что доколе не придет отступление. Мы иногда говорим, это отступление другого характера, то есть не духовного, но оно будет зиждеться только на духовном. Начало будет таким. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха. Отступление от веры. Библия, которая есть сегодня, наверное, в каждом доме, нет желания читать ее, нет желания вникать в нее, нет сегодня той жизни веры. И когда христианин встречается с вопросами искушений по плоти, поражаешься тому, что плоть преодолевает дух. Хотя в начале становления была и радость, и было утешение, было и спасение, был обет Богу в завете крещения, а потом как будто забываем, а потом как будто бы не обращаем внимания. Один член церкви по семейным вопросам, желая вступить в брак с разводным человеком, сказал мне о том, что если бы вы не были фарисеи, я бы давно создал свою собственную семью. Меня поражает это вот высказывание в том отношении, что этот человек уже более 50 лет является христианином. Отступление. Претерпевший до конца спасется, сказал Христос. Не ужасайтесь всему, он сказал, не удивляйтесь этому, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, пишет апостол Павел в послании Тимофея. Я хочу зачитать, хотя мы не раз его и слышали. Он говорит: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением, назиданием, и будет, ибо будет время, когда здраво учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Отступление приведет к состоянию, что истина будет пренебрежение, как здесь сказано, не будет приниматься. И сегодня это есть, к большому сожалению. Поэтому дал бы Господь нам сегодня, немного рассуждая об этом, вникать в себя и в Писание, заниматься этим день и ночь, чтобы спасти не только себя, но и окружающих нас. Слово Божие, оно живо и действенно. Оно и сегодня тоже, как было много веков тому назад, оно сегодня живо в своем проявлении не только в плане исполнения пророчеств, но в своем проявлении, чтобы обличить нас, наставить, привести нас к раскаянию, к исповеданию, изменению нашей жизни как христиан. И мне думается, что вот эти вот четыре составляющие имеют свою актуальность в проявлениях последнего времени. «Ибо так сказал мне Господь, пойди поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». Мы знаем эту историю библейскую, когда Бог, призывая Иеремию на служение, сказал: «Иеремия, что ты видишь?» И он сказал: «Вижу дерево, миндальное дерево», и он там обрисовывает, что он видит. И он ему говорит: «Правильно ты видишь, правильно ты видишь». И верующий человек должен видеть. Верующий человек не только должен понимать, но и видеть, и хранить свое сердце от греха. Хранить свое сердце в чистоте, в святости. Потому что путь за Господом – это жертва. Это жертва, плод Духа Святого – воздержание. И мы должны сегодня сказать, братья и сестры, что мы сегодня с вами не все воздержаны. Ни в словах, ни в поступках, ни в семейных отношениях. Нужно сегодня нам, наверное, всем в одинаковой степени признать нашу невоздержанность. Мы иногда ссылаемся на других, но давайте посмотрим свое собственное сердце. Что происходит сегодня внутри нас? Если так Слово Божие говорит, что мы должны видеть, то Павел отвечает, что вникая в себя и в учение, занимайся сим постоянно, чтобы спасти себя и слушающих тебя. Да даст Господь эту милость сегодня нам, бодрствуя, не оказаться, как это было с этим пророком Валаамом. Он за эту снеть или за это сребролюбие претерпел наказание. Писание говорит, что когда народ израильский уже шел по этой земле, то был он убит, был наказан. Хотя имел водительство от Бога, имел ясность понимания пророчества, но не остался верен Богу. Верность. От домостроителей, говорит Павел Коринфянам, требуется, чтобы он был верным. И все мы с вами строим наш духовный дом. Да даст Господь милость быть верным. Ибо так сказал мне Господь: пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Аминь.